Это особый день, когда мы вспоминаем о том великом подарке, который Бог даровал мужчинам. Даровал много-много лет назад, когда творил наш мир. И в шестой день, сотворив Адама, Бог посмотрел на Адама, посмотрел, что его лицо было несколько опечалено, потому что Адам видел, что животных до этого Бог творил. У них у всех были пары, а Адам был один. И тогда, это записано в книге Бытие, 2 глава, 18 стих, Бог сказал: «Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответствующего ему». Помощника, имеется в виду помощницу. И с тех пор человек не один. С тех пор человек, мужчина, живущий на земле, имеет помощницу. Каждый человек, каждый мужчина имеет возможность найти ту помощницу, ту единственную. К сожалению, так получается, что не всегда это срабатывает так, как хотелось бы, по правильному сценарию. И мы знаем, что сегодня существуют разные ситуации, бывают и разводы, и бывают, когда не так все правильно, как Бог этого хотел в Эдемском саду. Но в Эдемском саду, кроме вот этого вот чудесного творения человека, и Адам – это человек, и Ева – это жена, женщина. Они все представители венца творения Божьего. Человек, мужчина и женщина являются венцом творения Божьего, и это великое чудо, это великое благословение всей нашей вселенной, потому что Господь назвал человека венцом творения. Но, к сожалению, вот этот венец творения не оправдал, как говорят, возложенного на него доверия. И, к сожалению, Адам упал, упала Ева. И произошло то, что мы называем грехопадением. И это повлияло на всю ситуацию. И вот та помощница, которую Бог сотворил человеку, мужу Адаму, человек, муж Адам, дальнейшие потомки Адама, стали зачастую относиться не как помощница, а как к рабыне. И мы знаем в истории много случаев, когда женщины из прекрасного пола превращались в бесправный пол. Когда женщина превращалась в, с одной стороны, казалось бы, в хозяйку, да, но это фактически становилось таким рабским трудом, и зачастую мужчины себя от многого освобождали, возлагая на женщину все то, что хотя бы отчасти могли бы делать сами. И зачастую отношение к женщине было вот такое, как к рабыне, недостойной, вплоть до того, что недостойное внимания, недостойное любви, недостойное вообще какого-то человеческого отношения. Все настолько превратилось и превратилось в неправильное взаимоотношение. Очень часто в жизни мы это видим, что многие женщины, чтобы как-то оправдать своих мужей, чтобы как-то вообще в этой ситуации продолжать жить, они говорили так, говорят зачастую так: бьет, значит, любит. То есть вот это такое отношение к женщине, когда женщина становится не просто человеком, помощницей, но она превращается в бесправное существо, которое муж использует для того, чтобы ему жилось хорошо. Это не та задумка, это не тот план, который был представлен Богом. И, кстати, такой позиции, может быть, не так, чтобы бить, но так, чтобы слушалась, покорялась, и, знаете, вот как какое-нибудь домашнее животное, которому можно приказать, и она должна беспрекословно выполнять. И вот многие христиане придерживаются принципа, который берут у апостола Павла, и там сказано так: «Жена да боится мужа». Ну, и близья не пишут. Раз боится, так боится. Вот, буду пугать. Буду вести себя так, чтобы неповадно было, если вдруг чего не так. А если все так, то превентивно можно попугать. Или просто превратить жизнь женщины в нечто невыносимое, нечто ненормальное и неестественное. К сожалению, так бывает. И это проблема, с которой сталкиваются, ну, если не большинство, то значительная часть женщин и сегодня. А в особенности, сплошь и рядом это было несколько столетий назад, тогда вообще, в принципе, женщины таковых прав не имели в целом. И так часто получалось, что негде было даже защитить, никаких не было способов защиты для женщин. Мужчинам все, женщинам ничего. Вот такая греховная схема была построена человеком, мужчиной. И по этой схеме человечество долгое время жило и развивалось. Но, когда мы внимательно читаем Священное Писание, проблема в том, что зачастую Священное Писание люди читают невнимательно и вне контекста. И когда мы читаем вот этот стих «Жена да боится мужа», ну вот, на самом деле, современного человека эти слова, и мужчин в том числе, даже несколько коробят. Как же так? Ну, что это за такое, вообще первобытное какое-то такое вот нецивилизованное, да, где-то выражение. Но если мы возьмем этот стих из послания к Ефесянам 5 глава, 33 стих, где апостол Павел говорит эти слова, и прочитаем этот стих целиком, то картина меняется с точностью да наоборот. Она переворачивается на противоположную. Смотрите, что здесь написано. Итак, так каждый из вас да любит жену свою, как самого себя, а жена да боится мужа своего. А знаете, вот мужчинам нравится указывать жене, женщине место, да, как они считают, но при этом свое место в этом, в этих взаимоотношениях мужчины далеко не всегда желают, а часто не желают, а часто и не знают, каково оно. То есть они считают, что место женщины на кухне, жена да молчит, жена да боится, жена пусть будет послушной, а что я должен сделать для жены? Вот об этом мужчины часто не думают, не размышляют или просто забывают. Знаете, бывает так, что до свадьбы шелковый, прекрасный, романтичный, делающий все, чтобы жене будущей было хорошо, и вот эта женщина, эта девушка, эта невеста выходит замуж вот за такого прекрасного принца, как заканчиваются свадебные торжества, этот принц превращается в монстра. И то, что казалось идеалом, превращается в не то, что не в идеал, а в нечто ужасное и в нечто то, что, ну, просто пугает нормального человека. Ну, конечно, может быть крайности, может быть не так всегда, вот так ярко, явно, но, знаете, я думаю, что никто не будет спорить, что когда люди вступают в брак после того, как период романтики закончился, мужчины, да и женщины тоже зачастую показывают себя и не в лучшем свете. И вот Священное Писание нас учит тому, как должны быть эти отношения построены. А они должны быть построены именно так, что мужчина, на нем лежит основная ответственность. Основная ответственность сделать женщину счастливой. И вот когда женщина счастлива, она будет бояться. Но она будет бояться его не как тирана, не как самодура. Она будет бояться его огорчить. Она будет бояться сделать так, чтобы он, чтобы ему было неприятно или больно. Потому что он для нее сделал все, чтобы она была счастлива. И первый шаг должен быть со стороны мужчины. Потому что именно на мужчин Бог возложил вот эту ответственность. А зачастую все переворачивается так, что все на себе приходится тянуть женщинам, и мужчины вообще не при делах. Женщина воспитывает, женщина ведет хозяйство, а часто еще и зарабатывает, а мужчина лежит на диване, а еще, если бывает, пьет и ведет себя неправильно, нехорошо, или там позволяет себе отдыхать с друзьями, в то время как жена должна быть привязана к дому, к хозяйству и не имеет возможности голову поднять. Да, такое бывает. И это тоже все неправильно. И сегодня я предлагаю нам об этом поразмышлять. Но прежде чем мы обратимся к принципам взаимоотношений мужчины и женщины и вообще подумаем о том, чего Бог ожидает от этих взаимоотношений, я хочу напомнить нам слова мудрейшего царя Соломона, который в притчах, книге притчей, автором которого он является, в первой главе, в 7 стихе говорит: «Начало мудрости – страх Господень». Смотрите, жена боится мужа. Начало мудрости – страх Господень. Вообще, бояться высших сил человеку свойственно. И самым ярким примером является тот страх, который был у людей, у еврейского народа, который подошел к горе Синай, и там на горе Синай 40 дней находился у подножия горы, на которой Бог давал Моисею заповедь. Это было страшно. Это было страшно, потому что были громы, молнии, были страшные такие ощущения, потому что человек себя ощущает слабым, ничтожным перед Всевышним, перед тем, кто сотворил горы, особенно когда это высокая гора, представляете, ходит ходуном, громы, молнии, светопредставление, и так 40 дней Моисей ушел, непонятно что. И что делают евреи? Они собирают золото, которым их в большом количестве одарили жители Египта, когда они уходили, и выливают золотого тельца. Почему? Зачем? Потому что боялись. Они боялись, что они делали на самом деле то, что делали все вокруг. Когда боятся, делают тельца, делают какого-то идола, начинают ему поклоняться, и этот идол становится вот их, ну, своего рода таким талисманом, защитным оберегом. Но и вот такое восприятие Бога, на самом деле богов, ну вот богов языческих, и в том числе Бога великого, единого, долгое время также, даже в средние века, к Богу также относились вот суеверно и вот боялись так, как боятся языческих богов, просто потому, что люди Бога не понимали. И вот смотрите, если взять все языческие системы, системы пантеоны, системы богов, и вот когда была выстраивалась иерархия богов, потому что богов было много, был верховный бог и дальше. Так вот, верховный бог почти всегда был один из его основных статусов, это бог-громовержец. То есть то, что страшно. И вот если помните греческий бог Зевс, бог-громовержец. Римский Юпитер, это был бог-громовержец. А славянский Перун, это тоже был бог-громовержец. И Ваал, которого в виде тельца изображали, которого вот тогда молились евреи, и за что евреи много получали от Бога, это тоже бог-громовержец. И вот когда они стояли у горы Синай, гром и молнии гремели, и они вместо того, чтобы увидеть Бога Всевышнего, они себе в голове построили страшного бога-громовержца и стали ему поклоняться. Когда говорит Соломон, что начало мудрости – страх Господень, это совсем не тот страх. И вот к нашему Богу вот этот животный страх, который был и остается у людей перед силами природы, к Богу это не имеет никакого отношения. Я однажды был в горах, когда в горах была гроза. И это было в Карпатах. Я помню, мы были с младшим братом Андреем. Ну, попали так, что вот за грибами ходили. Попали, что гроза началась очень сильная. И гром, молнии стали бить вот в ту гору, на которой мы находились. А знаете, вот когда здесь, на равнинной части гром гремит, то нам бабах. Вот, как будто балкон упал, да, если вот рядом грохнуло. И все. Вот такой звук. А если в горах, то звук немножко другой. Он в одном месте гремит, а потом начинает отражаться от соседних гор. И получается, гром гремит не просто там одну секунду, а иногда 15 секунд. Вот. И такое ощущение, что земля разверзается, что все, конец света, начинается светопредставление, хотя обычная гроза. Я помню, как когда моему младшему брату Андрею было лет 6 или 7, как он расплакался, испугался. Мне самому было страшно, хотя мне уже было тогда там где-то лет 15 или 16. Вот. Но мне самому было настолько страшно, что вот кажется, что земля вот сейчас уйдет из-под ног, что все, что вот сейчас начнется конец света. Действительно, это страшно. И вот люди, вот это самое, ну, одно из самых таких страшных природных явлений, они представили Бога себе, идола, который вот является законодателем вот этих процессов, и стали ему поклоняться. И поэтому языческие боги, чаще всего люди их задабривали. Вот, только бы не злился. Потому что когда гром и молния, значит злится, ругается, значит может убить. Значит нужно срочно что-то делать, жертвы приносить, иногда человеческие жертвы. Или как-то ублажать этого бога. Но несмотря на то, что мы знаем, что в Ветхом Завете была система жертвоприношений и нашему единому Господу, но цели и задачи этого жертвоприношения были совершенно другие. И Бог никогда не пытался запугать человека. Поэтому вот те слова, которые здесь сказано, что начало мудрости и страх Господень, это именно такой страх, который я описал перед этим. Страх огорчить, страх обидеть, страх доставить какие-то неприятные эмоции. Не животный страх, что тебя сейчас убьют, уничтожат, что тебя сейчас взорвет вот эта вот этот грохот тебя превратит в ничто. Нет, а страх перед отцом, которого ты любишь, которого не хочешь огорчить, которого не хочешь доставить неприятные эмоции, неприятные ощущения. Знаете, иногда бывает, вот, что-нибудь скажешь неосторожное, неаккуратное родному человеку, и потом думаешь, вот бы вернуть назад, отмотать, что вот насколько это я, ну, глупость сказал, а уже же сказал, уже услышали. Это не так, как вот в переписке взял, написал, потом стер. Да и то, там тоже все сохраняется. А здесь все. Слово не воробей, вылетит не поймаешь. Недаром народ говорит. И вот, вот эта неосторожность, она очень огорчает. Тогда, когда мы реально любим того, с кем мы общаемся, кто является близким для нас человеком, родным, ближним. Не всегда родным, но тот, кто является тем, для кого наше отношение важно. И вот этот принцип, который заложен в взаимоотношениях мужчины и женщины, он же, этот же принцип работает в взаимоотношениях человека и Бога. Вспомним, каждый долюбит свою жену, как самого себя. Бог возлюбил человека, возлюбил его, как самого себя, и отдал себя за него, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякие верующие не погибли, но имел жизнь вечную, да? Или тоже из первого послания Иоанна, 4 глава, 7-8 стих. «Любовь от Бога, и всякий, рожденный от Бога, знает Бога. Кто не любит, тот Бога не познал, потому что Бог есть любовь». Бог есть любовь, поэтому страх перед Богом – это именно страх перед любящим, страх его каким-то образом привести в состояние огорчения. Вот именно этот страх должен быть у мужа и у жены. У жены, которая вот, а это взаимный, да, страх должен быть, но в данном случае о женщине сказано, вот когда она чувствует любовь, и она чувствует, что этот человек, который хочет сделать ее счастливой, вот, она не будет его пилить или там как-то ну, наказывать его за какие-то, ну, может быть, несущественные какие-то проступки. Она его простит, и она поможет. Дальше, когда он где-то неправ, где-то ошибается, потому что она видит, что он любит. На самом деле, здесь сказано еще раз. Бог, да, как самого себя. Как самого себя. Ни один психически нормальный человек не будет себя калечить, не будет себе причинять боль. Только мазохисты, которые являются, ну, психически ненормальными людьми. А для нормального человека причинять себе боль – это ненормально, это неестественно. Это болезненно и с точки зрения психической болезни. И вот такой человек, который любит другого человека как себя, он ставит этого человека на свое место, на место себя. И фактически он все оценивает с той точки зрения, а как я? А как я бы чувствовал себя, если бы я бы себе сказал или я бы услышал от кого-то то, что я говорю того человека, которого я люблю. Бог есть любовь, и Бог, любовь Бога совершенная. Человеческая любовь несовершенная, и человеку часто нужно, знаете, вот ее корректировать. Постоянно нужно анализировать правильно ли я себя веду, любовь ли это, или это мой эгоизм, мои какие-то желания, мои какие-то проявления каких-то моих слабостей. Или, знаете, вот приходит отец с работы злой и начинает всех воспитывать. Он же отец, да, он же должен вести, ну, скажем так, воспитательную работу, или там он считает, что должен что-то указать жене и так далее. Вот, превращается такая ситуация, перерастает в напряженную, иногда это все перерастает в скандал, а все из-за того, что он пришел не в духе. Его на работе огорчили, на работников он не может гнев излить, а особенно если он не начальник, а подчиненный. Но ты можешь на подчиненных свой гнев излить, да, когда начальник, и то, излил один, а второй, третий, а дальше тебя могут и снять с этой должности, на тебя могут пожаловаться, да? Ну а если ты подчиненный, попробуй на начальника вылить свой гнев, свое недовольство, ну поработаешь еще несколько часов, а может и этого не дадут. И все. И ты потерял все. А дома можно. Вот каждому из нас нужно учиться себя ставить на место другого человека. Себя мужчина ставит на место женщины, мужа, жены, да, сын, дочь, это тоже мать, дочь, отец, сын. Все эти все взаимоотношения, они должны проходить через вот этот фильтр, через вот это осознание того, что я делаю, как я делаю. И чтобы человек чувствовал мою любовь, чувствовалась вот эта любовь, а Бог нас этому учит через свою любовь, через то, что Он послал Сына Своего Единородного. Знаете, когда бывает тяжело, бывает вот прям тяжело-тяжело, и в взаимоотношениях с окружающими людьми, и, может быть, где-то дома, может быть, какие-то напасти, неприятности на работе, и там со здоровьем, и так далее, и так далее. Ну, много можно, да, найти того в нашей жизни, о чем можно огорчаться. И ты потом вспоминаешь о Христе, вспоминаешь, что пережил Христос. И все наши земные вот эти вот болячки, эти проблемы, эти неприятности, они просто теряют всякий смысл. Они превращаются в пустоту, в шелуху, потому что это настолько все мало и незначительно перед тем, что для нас сделал Бог. И ту любовь, которую проявил нам Бог, мы всеми силами, любя всех, и вот эту любовь стараясь изливать каждый день, каждую секунду, мы не сможем даже до какого-то минимального уровня Божьей любви добраться, достигнуть. Потому что истинная Божья любовь, она эталонная, она совершенная, но она нас учит тому, как нам жить, как нам поступать. Но давайте вернемся к вопросу мужчин и женщин, взаимоотношений. И вот знаете, многие люди Библию считают, ну, такой мужской книгой. Некоторые даже называют женоненавистническая книга. Потому что в Библии много и большинство героев – это мужчины. Там даже когда о родах идет речь, там рожают мужчины. Авраам родил, Исаак родил, и дальше, дальше, дальше. Ну, понятно, что это игра слов, что это такая фигура речи, но именно так оно звучит. И, знаете, вот сегодня многие люди не любят Библию за то, что вот она такая нетолерантная по отношению к женщинам. Ну, так говорят, так считают те, кто не знает Библии. И те, кто не понимают вообще Божьей системы построения взаимоотношений. А ведь Библия – это книга, в которой женщина играет чрезвычайно важную роль. И если даже мы посмотрим, то в Ветхом Завете есть две книги, названные именами женщин. Книга Руфь и книга Есфирь. И эти женщины, интересно, что, а, кстати, одна из них вообще язычница, Руфь. И тем не менее, ее именем названа книга. И вы знаете, вот когда смотришь на нее, то поражаешься, во-первых, ее скромности. Во-вторых, поражаешься тому, вот знаете, героями кто становится? Кто себя представляет и горделивый, вот, ну, царь, царь Давид, да, царь Соломон, ну, пророки, да, пророки великие, они великие слова говорили, великие дела творили, да, ни в коем случае не умоляю ни царя, ни царей Божьих, ни пророков, никого. Но когда речь идет о женщинах, то прежде всего женщины предстают перед нами, ну, по крайней мере, вот те две женщины, которым книги посвящены, это женщины, для которых на первом месте стоит Бог. Это женщины, которые любят Бога, и для которых Бог является центром всего. Даже тот же царь Давид, для которого Бог был центром всего, да, но мы знаем, у него были падения, и вообще, в принципе, человек, ну, достаточно, да, он был достаточно таким смиренным с одной стороны, а с другой стороны, зачастую вел себя как царь, и такой царь, я скажу, не слабый, вот, и в войнах участвовал, и убивал, и наказывал, и в целом так не сказать, что был, знаете, таким кротким ягненком. И Бог, да, Бог был в центре, но не всегда. А вот эти две женщины, особенно Руфь, с Есфирью там немножко другая история, но тем не менее, это женщина, которая, можно сказать, себя в буквальном смысле отдала в жертву, потому что она обратилась к своему мужу тогда, когда у нее не было на это права данного от мужа, а муж царь. И, соответственно, царь не еврейский, не израильский, не Божий, не Божьего народа. А там правила такие: если обратился не вовремя, можешь головы лишиться. И она не побоялась, потому что она получила информацию от Бога о том, что ее вот эта вот задача, ее ответственность ходатайствовать за свой народ. И ходатайствовать за свой народ перед Богом. Интересно, что в книге Исфирь ни разу не говорится о Боге. Говорится о народе израильском. Но это одна из самых духовных книг, вот именно там постоянно вот эта вот истина, покорность, да, народ, да, за народ свой, но народ, что за народ? Народ еврейский. А что за еврейский народ? Народ избранный. А кем избранный? Избранный Богом. И вот, вот эти два примера хотя бы взять. Еще на один пример хочу обратить внимание. Помните, мы не так давно вспоминали праздник Сретения. И мы много-много говорили о ком? О Симеоне. И действительно, это очень яркая личность. О нем немного сказано, но его речь приведена, да, и много таких вот моментов, которые, на которые мы обращаем внимание, то этой речи была и пророческая часть, да, вот и такая наставительная часть, да, и вообще это такой муж Божий. Сейчас сразу хочу предупредить, ни в коем случае не умоляю Симеона. Но также здесь упомянута женщина, которую звали Анна, пророчица Анна. О ней сказано очень мало. Вот я просто прочитаю все, что о ней сказано. Вдова лет 84, которая не отходила от храма и постом, и молитвою, служа Богу день и ночь. Все. И об этой женщине сказано как будто очень мало, а с другой стороны очень много. Я недавно публиковал проповедь на сайте, и я посмотрел, что проповедь посвящена пророчице Анне. И у меня первая такая мысль, интересно, о чем тут проповедовать? Ну, о ней сказано все, вот это вот все слова. А потом я немножко послушал эту проповедь, и вы знаете, а ведь действительно, о ней можно говорить, и говорить очень многое. Что такое служить постом и молитвой? Ведь об этом мало говорят, но это огромный труд. Это тот труд, который незаметен, который зачастую не виден, но это труд Божий, и это труд благословенный, и это труд, который Богом замечаемый прежде всего. Мы для чего часто трудимся? Мужчины особенно. Чтобы заметили, чтобы увидели, чтобы прославили, да? Так вот, знаете, громко, красиво. А женщина тихо ведет этот труд. И вот смотрите, молитвенные группы в церкви. Кто в них участвует? В абсолютном большинстве женщины. И этот труд каждодневный, можно сказать, рутинный такой труд, потому что постоянно молиться, часто об одном и том же, часто просто вот предстоять перед Богом, знаете, вот быть вот этим тылом для таких духовных вот мужчин, духовные за кафедрой стоят, вещают что-то. А женщина просто молится. Этот труд, он очень оценивается Богом. Мы, мужчины, зачастую не видим его. Ну, или видим, но так вот, есть вот. И даже когда вот какие-то проводят конференции или что-то, ну, там много служений, да, там социальное служение, детское служение, там все. А молитвенное служение, оно где-то в конце, где-то далеко. Ну, знаете, сказано, первые будут последними, а последние первыми. Я думаю, что вот женщин-молитвенниц, подобных Анне, подобных тем, кто молится в церквях, их Бог слышит, видит, и их Бог благословляет. Это огромная, с одной стороны, привилегия, а с другой стороны, это прекрасное дело Божие. Да, в Библии много мужчин, в Библии много говорится о мужчинах. И мужчины чаще всего на первом плане. Мужчины, вообще, они такие гордые, самолюбивые, самолюбующиеся. Это свойственно мужчинам. Показать из себя, да. На самом деле, для этого где-то есть основание, потому что Бог выбрал мужчину как того, кто идет впереди, того, кто ведет, того, кто на первом плане. Но мужчины часто становятся вот такими громкими, а внутри пустота. То есть они выглядят, казалось бы, вот как Христос описывает фарисеев, книжников, которые выглядели красиво, а были гробами окрашены. Среди них были, конечно, среди фарисеев. Мне тут недавно сделали замечание, что я так много говорю о фарисеях, а ведь были. Да, справедливость ради надо сказать, что были, и Никодим был. Хотя Христос и ему так говорил, что вот ты, учитель Израиля, и такого не знаешь, да. Вот, да, был Иосиф Аримафейский, да. Вот, потом был Гамалиил, член Синедриона, который мудрые вещи говорил. Но и они были единицы, они не делали погоды в израильском обществе, а в основном были вот эти лицемеры. Конечно, среди женщин тоже есть, бывает лицемерие, конечно же, но все-таки женщины немножко другие. Да, жизнь делает так, греховность делает так, что зачастую женщина настроена на то, чтобы взять на себя бразды правления мужчины, особенно тогда, когда мужчины этого не делают. А сегодня тоже такое время, когда многие мужчины перестают быть мужчинами, а женщины становятся мужчинами. И вот это в мире происходит, вот это взаимозамещение, это неправильный процесс. Сейчас вот по статистике в России около 40% руководящих должностей занимают женщины. Я ни в коем случае не хочу сказать, что вот это неправильно. Я не являюсь таким вот, не считаю, что женщин нужно где-то в чем-то ограничивать и так далее. Но, с другой стороны, все-таки зачастую, когда смотришь на наше общество, видишь, что женщины вынуждены брать руководство в свои руки там, где мужчины этого не могут или не хотят. Когда произошла вот в нашей стране, в 90-е годы были вот такие тектонические изменения, когда поменялся строй, когда были экономические проблемы. Многие мужчины ушли в себя, запили, не могли найти работу, вот, впали в депрессию. И многие женщины вытягивали на своем горбу, на своих плечах всю семью, потому что мужчины не могут. Они расстроились, они огорчились, они разочаровались. Тоже неправильный путь, но как бывает, иногда женщине приходится становиться вот такой ломовой лошадью, которая коня на скаку остановит, горячую избу войдет и еще мужа вынесет оттуда и так далее. Но это не тот план, который был у Бога. Бог создал свой план, в котором у мужчины, у женщины свое место. Сегодня есть такое стремление, многие мужчины, женщины хотят стать мужчинами. Кстати, некоторые мужчины хотят стать женщинами. И мы знаем, что сегодня смена пола – это чуть ли не рутинная операция, особенно вот в так называемых цивилизованных странах мира. Сегодня смена пола можно даже не спрашивать разрешения у родителей во многих странах. Вот, это решение человека, ребенка, он уже вырос. Вот, ему уже 6 лет исполнилось, вот, и он уже может решать, кто он. И вообще сейчас хотят во многих странах принять решение, чтобы до определенного возраста не ставить пол человеку. То есть это просто уже человечество доходит в своей греховной греховности до такого, такого общего маразма. Не когда один человек, а когда целые страны, целые общественные системы превращается в полный идиотизм. Просто потому, что люди не слушают Бога. И Бога нету в отношениях. А когда идет правильное взаимоотношение, то Бог находится в центре. Бог в семье находится в центре. Тогда в семье все будет правильное. А как Бог все распределил? Муж ответственный. Вот, кстати, именно ответственности зачастую мужчины пытаются ее избежать, пытаются ее переложить на кого-то. Это слабость мужчин, часто проявляющаяся. Вот здесь важно мужчинам сказать, что мужчины, будьте мужчинами, а женщины, будьте женщинами. Мужчина поставлен Богом, чтобы быть на первом плане. Поэтому в Библии много говорится о мужчинах. Но женщина, та, которая поставлена быть на втором плане, на втором. Но это не значит, где-то далеко и они забыли. Нет. Это поддержка, это помощница, это та, которая делает все для того, чтобы вот мужчина смог реализовать свою ответственность. Помните Новый Завет женщины? У креста, с сколько мужчин, служан, служивших Христу и бывших со Христом стояло? Один. А женщин не одна. Много было. Ну, несколько, да? Точно мы не можем сосчитать. Нам Священное Писание дает какие-то данные, но женщины не побоялись. Хотя это было чревато. А кто побежал к гробу? Несмотря на всю опасность и несмотря на первый взгляд бессмысленность этого действия, ну, с человеческой точки зрения, не верили же, что Христос воскреснет. Но женщины побежали, они побежали отдать должное телу своего учителя, а апостолы как сидели в своих норах, так и остались там сидеть. И только после того, как самый такой смелый рьяный апостол Петр побежал, когда он убедился, он убедил апостолов, хотя апостолы тоже там сомневались, и еще какие-то там были моменты, но женщины, они, о них немного говорится, да, но они являются прекрасным примером того, как нужно поступать и как нужно. Иногда дают фору мужчинам. В заключение я хотел бы прочитать маленький отрывок. Я не буду весь, тут много сказано. Я просто несколько таких основных мыслей скажу из первого послания Петра, из третьей главы. Сначала женщина, потом мужчина. О женщинах. Третья глава с третьего стиха. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы и нарядность в одежде, но сокровенное сердце человека в нетленной красоте кроткого молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Вот каким Бог видит женщину. Да, женщине хочется выглядеть красивой, и никто ей этого не запретит. И этот стих не запрещает. Многие его приводят, что вот там женщины не должны красиво одеваться, не должны там использовать косметику, украшения. Этот стих не об этом. А этот стих о приоритетах. Этот стих говорит о том, что не этим вы перед Богом что-то показываете, а своим характером, своим поведением. Вы можете красиво выглядеть, но при этом быть кроткой, при этом быть мягкой, при этом быть послушной Богу. И вот это сердце, красота сердечная, Бог ее ценит больше всего. Именно это является тем, что для Бога важно. Знаете, мужчины часто смотрят на женщину именно с точки зрения, вот как в начале, чтобы красиво украшено, чтобы красиво одето, чтобы в прекрасных нарядах, чтобы прекрасная косметика, драгоценности. Но это лишь первый взгляд. А дальше, в дальнейшей жизни, важнейшую роль уже начинают играть совершенно другие вещи. А именно сердце. Сердце женщины. Правильное сердце. Божье сердце женщины. Вот оно прекрасно. И что здесь сказано? Это драгоценно перед Богом. У нас, у людей, у Бога разные понятия и разное понимание драгоценности. У нас это материальное, это золото, это там какие-то ценности, может быть, какие-нибудь айфоны, машины, самолеты, корабли, не знаю там что. А у Бога сердце. А для нас на самом деле тоже сердце. Но мы этому отдаем дать не как первому, а как третьему, пятому, десятому. И решаем, и решение мы принимаем не по сердцу, а по вот этим внешним. А потом смотрим и думаем, ой, что же я сделал? Как же я так вот опростоволосился? Неужели я не видел? А что, на что ты смотрел? Ты смотрел на красоту, ты смотрел на какие-то материальные перспективы, наличие квартиры, наличие каких-то там богатств, я не знаю, наличие... А прежде всего смотреть на сердце человека. А потом уже на все остальное. Кто-то, знаете, такая есть пословица, что с милым рай в шалаше, да? На самом деле это так, это по-библейски. Вот. Есть продолжение такое уже усовремененное, что с милым рай в шалаше, а с любимой в квартире. То есть, типа что пока милая, пока там можно в шалаше, а потом материальное становится впереди. Не должно быть так. Конечно, мы живем в материальном мире, конечно, эти вопросы должны решаться, должны как-то, но, во-первых, это они должны решаться мужчинами, начнем с того, прежде всего. А с другой стороны, самое важное в сердцах – любовь, когда он и она любят себя, а человек любит себя, и другого любит так же, как себя. Вот тоже многие говорят, вот я себя не люблю, я люблю других. Не бывает так. Надо уметь полюбить себя. И зачастую проблема у женщин, которые не могут полюбить себя, и они из-за этого не могут построить отношения. И мужчина не может полюбить себя и начинает превращать в ад жизнь своей жены. Потому что ее полюбить не может. Потому что он вообще не умеет любить. Священное Писание говорит, Бог есть любовь. Уверуй, познай Бога, увидишь любовь. И поймешь, как это работает. Ну и мужчинам. В этом же отрывке, чуть дальше, 7 стих. Так же, ну, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как со наследницем благодатной жизни, чтобы, дабы не было вам препятствия в молитвах. Обращайтесь благоразумно. Очень важное и очень такое мудрое слово. Благоразумное. Знаете, мы часто наоборот, злоразумно поступаем. Я о мужчинах говорю. А здесь говорится благо, добро. Добро разумно. То есть, чтобы разум настроить на добро, настроить на любовь, настроить на то, чтобы семья была счастливой. Твоя женщина, твоя жена, дарованная тобой Богом, должна стать счастливой, а не от нее требовать, чтобы у тебя был там обед не готов, через 15 минут я уже пришел с работы, я уже 15 минут дома, до сих пор обед не готов, все, готов уничтожить, убить там, я не знаю. Она самая лучшая. И поступать с ней нужно благоразумно. Раз ты на ней женился, значит, она твоя самая лучшая. И даже если у тебя есть претензии, припрячь их. И можно, есть моменты, когда можно там разобраться в спокойной обстановке, какие-то проблемы решить, но отдай должное ей, прояви любовь, чтобы она почувствовала, что ты ее любишь. К мужу тоже. Обратно, здесь вот принцип взаимный, что посеешь, что и пожнешь, это в семье однозначно работает. Ну и относиться как к наинемощнейшему сосуду. С одной стороны, кто-то скажет, что это унижение женщины. Но как же так назвать ее немощнейшим сосудом? По сравнению с мужчинами, например, у женщин болевой порог гораздо-гораздо выше. Ни один мужчина не выдержал бы родов. Просто ученые говорят, что просто чисто физически это невозможно, потому что мужчина не выдержит той боли, которую испытывает женщина. Но! Вот это немощнейший сосуд, это хрупкий. Вот представьте себе, что у вас есть ваза. Большая ваза, хрустальная. И вот мужчина, да, вот берет эту вазу и несет. И вот каждый шаг он думает, смотрит, только бы не подскользнуться, не навернуться, не задеть, не ударить. Вот так Бог призывает относиться к женщине. Это правильный путь. И поэтому вот эти вот слова «боится», там все, «послушание женщины» – это все хорошо. Это все правильно при правильном. Когда муж пытается сделать жену счастливой, то она с большим удовольствием будет ему покоряться. И она будет помогать строить эту счастливую жизнь. А когда ты превратил в рабу своего самого близкого человека, которая не может головы поднять, вот, как в сказке про Золушку, да, которой мачеха там все давала, много-много-много заданий. Кстати, вот советский фильм «Золушка» с Раневской, вот интересный там такой есть диалог. У нее был муж, отец Золушки, лесник. И вот она обращается к нему, сейчас дословно: «Ты чудовище, а чудовище?» Он говорит: «Что, милая? Ты куда ходил?» Он говорит: «Я в лес ходил». «А зачем ты в лес ходил?» Говорил: «Я ходил, чтобы сразиться с бешеным медведем». «А для чего ты ходил?» «Так, чтобы отдохнуть». Вот хорошая такая иллюстрация многих семей, когда вот нету правильных отношений, человек уходит с бешеным медведем драться просто, чтобы отдохнуть, чтобы не общаться вот с такой или с таким. Вот так бывает. Но это не по-божески, это неправильно. Оказывая им честь. Вот и смотрите, как интересно. Послушание боится, а муж оказывает честь. Вот ты требуешь, чтобы тебя жена слушалась. Ты требуешь, чтобы тебя жена боялась. А ты ей честь оказываешь? О, совсем другое дело, да? Совсем другое понимание. Вот эти правильные взаимоотношения между мужчиной и женщиной, которые заложены в Библии, они будут работать только при взаимном, взаимно правильном построении. Когда нет вот этой взаимности, то, к сожалению, это может превратиться вот в мучение. Сегодня мы вспоминаем вас, дорогие наши женщины. Вы подарок нам от Бога, нам, мужчинам. Прекрасный подарок. Мы благодарны Господу за вас. И я думаю, что от имени всех мужчин я хочу поздравить с этим праздником и сказать, что мы, мужчины, будем стараться делать вас счастливым. И в этом задача, которую перед нами поставил Бог. И ответственны прежде всего мы, мужчины. Да поможет Бог нам и вам найти вот те правильные настроить правильно свою жизнь, чтобы быть действительно радующими Бога и друг друга и поступающими согласно воле Господа.